Часть пятая. Петр I. Россия на переломе. В тысячелетнем ряду носителей русской верховной власти Петр I занимает совсем особое положение. Носители этой власти, начиная с Олега и кончая Николаем II, дали чрезвычайно немногих людей с ярко выраженной индивидуальной линией в политике. Если исключить XVIII век с его надломом русской монархической идеи, его дворцовыми переворотами, цареубийствами и претарианством, то можно сказать, что русская история выработала совершенно определенный тип царя-хозяина, расчетливого и осторожного собирателя земли, ее защитника и устроителя, чуждого каких бы то ни было авантюрных порывов, но и чуждого той индивидуальной яркости, какую дает в политике авантюра. Русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд, и даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей. Инерция чудовищных пространств и чудовищной ответственности как бы сковывала их личные порывы. И, может быть, трудно найти в истории еще один пример, где личная и по закону ничем не ограниченная власть так сурово отказывалась бы от личной политики и работала бы в рамках такого железного самоограничения. Менялись столицы, менялись династии, ломался социальный строй страны, возникали, падали, снова возникали и снова падали ее враги, росла ее территория, но задача верховной власти оставалась по существу своему теми же самыми. И они очень хорошо укладывались в формулировку «державный хозяин земли русской». Если искать в истории принципиальную противоположность русской монархии, то носителем этой противоположности будет не республика. Это будет бонапартизм с его пышной фразой, с его театральным жестом, с его вождизмом и с его полной беспощадностью к народу и к стране. Республика такой беспощадности все-таки не знает. Бонапартизм рассматривает народ как боевого коня и превращает его в клячу, как превратили Францию два Наполеона, первый и третий. Державный хозяин есть прежде всего хозяин, с хозяйским глазом и хозяйским расчетом, прозаическим, бережливым, иногда и скупидомским. Александр Невский вел такую же расчетливую скупидомскую политику по отношению к Орде, как Иван III по отношению к удельным князьям или Николай I по отношению к дворянству. Жизнь огромного народа ставила свои очередные задачи, и задачи эти решались с той осторожной мудростью, какая дается сознанием столь же огромной ответственности. Иногда это решение казалось слишком медленным, но оно всегда оказывалось окончательным. Мы сейчас живем в период какой-то судорожной решимости, и мы, может быть, больше, чем другие поколения истории, можем оценить сомнительные преимущества эпилептических движений в политике. Сейчас все, или почти все, пытаются в 24 счета решить все вопросы на 1000 лет вперед, ни копейки меньше, а иногда больше. Большевизм пытается решить их навсегда. Тем последующим деятелям мировой политики, которые будут осторожнее уже по одному тому, что мир обеднеет совершенно в чудовищной степени, придется забыть о тысячелетних планах и работать по системе Александра Невского или Николая I и расхлебывать кашу, заваренную их эпилептическими предшественниками. Это будет медленная и очень прозаическая работа. Для того, чтобы погубить половину конского поголовья России и уничтожить половину ее промышленных лесов, достаточно лозунга Нагана и активиста. Но для того, чтобы снова вырастить этих коней, для того, чтобы снова дать вырасти лесам, потребуется десятилетие совсем прозаической работы. Той работы, которая не дает никаких тем для легенды, и после которой не остается ни вандомских колонн, ни гигантов на бронзовых, а также и на прочих конях. По странному свойству человеческой психологии, великие памятники воздвигаются именно великим поджигателем мира. Алексею Михайловичу, который вытащил Россию из дыры, или при котором Россия вылезла из дыры, не поставлено ни одного памятника. Наполеон стал легендой, сладчайшим воспоминанием умирающей Франции, которая умиранием обязана преимущественно ему, этому великому корсиканцу, даже и не французу. России больше всего памятников воздвигло именно Петру, и бронзовых, и тем более литературных. Петр является необычайно ярким исключением в ряду великих русских князей, потом царей, потом императоров. Это был как бы взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне довольно однотипных строителей, хозяев и домоседов. Он, конечно, действовал на воображение. Несколько дальше мы увидим, как это воображение подчинило себе элементарнейшие логические способности даже и таких объективных историков, как Ключевский. Эпоха Петра, как бы ее ни оценивается, является крутым и почти беспримерным в своей резкости переломом в русской истории. Со значением этого перелома можно сравнивать только битву при Калке и Октябрьскую революцию. Он определил собой конец Московской Руси, то есть целого исторического периода, со всем тем хорошим и плохим, что в ней было, и начал собой Европейский, Петровский, Петербургский или Имперский период, кончившийся Октябрьской революцией. И в центре этого перелома стоит личность Петра.